Продолжаем тему ГМО. У нас сегодня Киссинджер и его продовольственная политика. Чтобы взять под полный контроль американский правительственный аппарат, во внешней политике продвигался давний протеже семьи Рокфеллер Генри Киссинджер. И как госсекретарь, и как советник президента по национальной безопасности Киссинджер наряду с нефтяной геополитикой сделает продовольствие важной центральной частью своей дипломатии. Продовольствие с началом Холодной войны играло в послевоенной американской внешней политике стратегическую, хотя не самую важную роль. Это было замаскировано под риторику программ с положительно звучащими названиями, такими как «Продовольствие ради мира» или «Публичный закон 480». Часто Вашингтон утверждал, что его экспортные субсидии на продовольствие связаны с внутренним давлением со стороны американских фермеров. Это было далеко от реальных причин, но служило для маскировки истинной цели – того, что американское сельское хозяйство было в процессе преобразования от управляемых одной семьей маленьких ферм к господству гигантских глобальных концернов агробизнеса. Доминирование в мире торговли продуктами сельского хозяйства должно было стать одним из столпов послевоенной вашингтонской политики наряду с доминированием на мировых нефтяных рынках и продаж вооружений в некоммунистической части мира. Генри Киссинджер по сообщениям заявил одному журналисту в то время: «Контролируя нефть, вы контролируете государство. Контролируя продовольствие, вы контролируете население». К началу 70-х годов Вашингтон, или более точно, очень влиятельные частные круги, включая семью Рокфеллер, господствовавшую в вашингтонской политике через людей, подобных Киссинджеру, собирались попробовать контролировать и то, и другое в процессе, чей устрашающий размах был, возможно, самой наилучшей маскировкой. На первом этапе продовольственное оружие использовалось Вашингтоном скорее как средство устрашения для запугивания других стран. В начале 70-х годов продовольственная политика начала выходить на первое место, предвещая то, что произойдет в 90-х с наступлением агрохимической генной революции. Определяющим случаем для рождения новой американской продовольственной политики стал мировой продовольственный кризис в 1973 году, который имел место в то же самое время, когда челночная дипломатия Генри Киссинджера вызвала 400-процентный рост мировых цен на нефть. Комбинация решительного ценового на энергетического шока и глобальной нехватки поставок основных видов зерна, по сути, стала отправной точкой для нового существования поворота вашингтонской политики. Поворот был обернут в секретную завесу национальной безопасности. В 1974 году Организация Объединенных Наций проводила крупную всемирную продовольственную конференцию в Риме. На Римской конференции обсуждались две основные темы, в значительной степени по инициативе Соединенных Штатов. Первая тема – тревожащий прирост населения в контексте мировой нехватки продовольствия. Это была односторонняя формулировка проблемы. Вторая проблема заключалась в том, что делать с внезапными переменами в мировых поставках продовольствия и растущими ценами. Цены и на нефть, и на зерно тогда росли на мировых рынках по годовым показателям на 300-400%. Удобным, если не преднамеренным, последствием продовольственного кризиса стало стратегическое увеличение геополитического влияния на мировые поставки продовольствия и, следовательно, на мировые цены крупнейшего в мире производителя излишков продовольствия Соединенных Штатов. Это происходило как раз в тот момент, когда оформлялся новый союз между частными американскими торговыми зерновыми компаниями и американским правительством. Этот союз заложил основы для более поздней генной революции. Продолжаем тему и узнаем о великом грабеже зерна. Госсекретарь Генри Киссинджер провел внутреннюю интригу во властных коридорах, чтобы перехватить управление американской политикой сельского хозяйства, традиционно бывшей областью американского министерства сельского хозяйства. Киссинджер сделал это за несколько месяцев перед Римской продовольственной конференцией, ловко проведя переговоры об огромных американских продаж зерна Советскому Союзу в обмен на российскую нефть. По этой сделке Киссинджера Советы согласились купить беспрецедентные 30 миллионов тонн зерна из Соединенных Штатов. Количество было настолько огромное, что Вашингтон обратился к частным продавцам зерна, например, Каргил, а не к своим обычным правительственным резервам, чтобы продать России необходимое зерно. Это было частью плана Киссинджера. К Как объяснил тогда один из помощников Киссинджера, политика сельского хозяйства слишком важна, чтобы оставлять ее в руках Министерства сельского хозяйства. Эта поставка зерна Советом была настолько огромной, что исчерпала мировые запасы зерна и позволила торговым компаниям поднять цены на пшеницу и рис на 70% и более в считанные месяцы. Пшеница от $65 за тонну дошла до $110 за тонну. Цены на сою удвоились. В то же самое время серьезная засуха сократила урожаи зерна в Индии, Китае, Индонезии, Австралии и других странах. Мир отчаянно нуждался в импортном зерне, и Вашингтон был готов использовать это отчаяние в своих интересах, чтобы радикально преобразовать мировые продовольственные рынки и торговлю продовольствием. Сделку назвали «великим грабежом зерна», имея в виду чрезмерно дружественные условия сделки с Москвой и низкие закупочные цены для американских фермеров в том же году. Киссинджер договорился о советской сделке с обещанием щедрых американских кредитов от экспортно-импортного банка США и других субсидий. Крупный куш сорвали американские торговцы зерном, такие как Cargill, Archer Daniels Midland, Bunge и Continental Grain, которые именно тогда начали подниматься как истинные глобальные гиганты агробизнеса. Новая продовольственная дипломатия Киссинджера впервые создала глобальный рынок сельскохозяйственной продукции. Этот потенциал влияния и контроля над целыми областями планеты не был упущен американским эстаблишментом и менее всего самим Киссинджером. В 1974 году мир был потрясен шоком 400-процентного увеличения мировых цен на нефть, шоком, для которого Киссинджер немало сделал за кулисами. И в этот период, когда мировые цены на нефть взлетели до небес, случился катастрофический мировой неурожай. Советский урожай зерновых был мизерен из-за недорода и других проблем. Соединенные Штаты оказались единственным основным мировым поставщиком излишков пшеницы и других продуктов сельского хозяйства. Это отметило главный сдвиг вашингтонской экспортной сельскохозяйственной политики. Киссинджер в начале 1974 года был и госсекретарем, и советником президента по вопросам национальной безопасности. Министром сельского хозяйства был Эрл Лаур Батц, друг агробизнеса, энергичный покровитель контроля над рождаемостью, расист, чьи замечания об афроамериканцах стоили ему поста, позже приговоренный к тюремному сроку за уклонение от налогов. Журнал «Тайм» 11 ноября 1974 года завершил свою специальную публикацию относительно мирового продовольственного кризиса пояснением, почему Батц был за выбраковку, принятую в военные практики, когда решается, кто из раненых может выжить, а кого надо оставлять умирать. Цитата.
«На Западе растут разговоры о выбраковке. Если США решат, что грант расходуется как простое болеутоляющее, поскольку страна-получатель мало сделала, чтобы улучшить у себя распределение продовольствия или начать программу контроля над рождаемостью, то помощь не будет посылаться. Это может быть жестокой политикой, но это, вероятно, единственный вид помощи, который может оказать какое-либо длительное воздействие. Выборочный подход может также потребовать политических концессий. Вашингтон не может считать себя обязанным помогать странам, которые последовательно и настоятельно выступают против него».
Как сказал журналу «Тайм» Эрл Батц,
«Продовольствие – это оружие. Это теперь один из основных инструментов в нашем комплекте ведения переговоров».
Продовольственное обеспечение, однако, не должно быть реальным оружием. Отказ в еде – это голод. А голод, как известно, не тетка, и поэтому знаем о том, что произошло однажды в Риме. В течение Холодной войны Вашингтон последовательно выступал против создания интернационально поддерживаемых запасов зерна. Реальное истощение мировых запасов продовольствия вызвало в 1974 году созыв Всемирной продовольственной конференции ООН в Риме. В 1972 году, когда мир пережил исключительно плохой урожай, в мировых запасах было 209 миллионов метрических тонн зерна приблизительно на 66 дней. В 1974 году был рекордный урожай зерновых культур во всем мире, но все же запас зерна уменьшился до 25 миллионов метрических тонн, рассчитанных на 37 дней. В 1975 году после исключительно больших урожаев зерна там, по оценкам, уже оставался лишь 27-дневный запас. Проблема состояла в том, что зерно было, но оно принадлежало горстке гигантских американских торговых зерновых компаний. Это и было тем моментом, который имел в виду Киссинджер, когда говорил о продовольствии как оружии. Председатель Сенатского комитета по питанию и потребностям человека Джош МакГоверн заявлял в то время:
«Частные торговцы ведут бизнес, чтобы превращать в прибыль инвестиции как можно быстрее. В действительности запас в частных руках вообще не является запасом. Это и есть на самом деле точно тот же механизм рынка, который породил ситуацию, перед которой мы стоим сегодня».
Из-за подобных комментариев американский истеблишмент не привечал МакГоверна. Его борьба против Никсона за пост президента в 1972 году была обречена на провал. Торговые гиганты преднамеренно манипулировали доступными поставками зерна, чтобы подстегнуть рост цен. Поскольку американское правительство не требовало точных отчетов о количестве зерна, только такие зерновые гиганты, как Cargill и Continental Grain, знали, что у них в закромах. Министр сельского хозяйства Пенсильвании Джеймс МакХейл приехал в 1974 году в Рим, чтобы призывать к обдуманной международной продовольственной политике. Он указывал, что 95% всех запасов зерна в мире в это время находились под контролем 6 транснациональных корпораций агробизнеса: Cargill Grain Company, Continental Grain Company, Cook Industrial Incorporation, Dreyfus, Bunge и Archer Daniels Midland. Все они были американскими компаниями. Эта связь между Вашингтоном и зерновыми гигантами стала ядром киссинджерского продовольственного оружия. Жан-Пьер Лавеяк из Международного союза работников пищевой индустрии, говоря о «большой шестерке» в своем докладе на Римской продовольственной конференции, высказывался следующим образом:
«Они определяют количество жизненно важных инвестиций в производство, которые должны быть сделаны, количество сельскохозяйственной продукции, которая будет куплена, где будут построены заводы и сделаны инвестиции. Темп роста сельского хозяйства вырос в течение прошлых 10 лет и был прямо пропорционален увеличению голода и дефицита».
То, что произойдет в следующие 10 лет, намного превзойдет предупреждение Лавеяка в 1974 году. Соединенные Штаты собирались реорганизовать мировой рынок продовольствия в угоду корпоративной прибыли, закладывая фундамент для грядущей генной революции 90-х. Ни одна из групп не играла более решающей роли в этом изменении глобального сельского хозяйства в течение следующих 2 десятилетий, чем Рокфеллеровский круг и фонд Рокфеллера. На этом на сегодня у меня все, и в следующем выпуске мы узнаем о никсоновской стратегии сельскохозяйственного экспорта. Всего вам доброго, до свидания.